Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Узком, город Москва, доцент Московской государственной консерватории, архимандрит Петр Поляков. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогой Денис и дорогие телезрители! Традиционно перед началом наших передач всегда следует благословение священника. И я сейчас преподаю свое благословение всем, кто нас сегодня смотрит, и прошу милости Божией ко всем нам.
Сегодня тема нашей передачи — церковное музыкальное искусство. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Петр, очень интересная тема у нас сегодня с вами. Расскажите, в чем заключается, что собой представляет церковное музыкальное искусство и какова его история?
Когда мы говорим о музыкальной традиции православной церкви, то мы, как правило, говорим не о музыкальном искусстве, а о богослужебном православном пении. Но существует такое понятие, как церковная музыка. Это гораздо более широкое понятие. И оно в себя включает не только православное богослужебное пение, но и другие жанры и формы христианского музыкального искусства. Но когда мы говорим об истоках христианской музыкальной традиции, то здесь нам надо вернуться к ветхозаветному богослужению. Ветхозаветная музыкальная традиция, она — это начало и исток всей музыкальной христианской культуры. Ветхозаветное богослужение в своих формах сложилось во времена царя Давида. Это 10 тысяч лет до Рождества Христова. А в 900 году до Рождества Христова, когда был сооружен, не 10 тысяч, тысячи лет до Рождества Христова, в 900 году, когда был сооружен Иерусалимский храм царем Соломоном, эта традиция достигла своего совершенства. И так продолжалось до первого века. В ветхозаветном богослужении принимали участие хоры и музыкальные инструменты. Вот в 150-м псалме царя Давида они перечислены. Этот псалом последний в псалтыре, и он звучит так. «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гусле, хвалите Его в кимвалях и лицах, хвалите Его на струнах и органах, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа». Вот в этом псалме пророк Давид перечислил все те музыкальные инструменты, которые употреблялись в ветхозаветном богослужении. Здесь следует отметить, что основным богослужебным инструментом являлся шофер, то, что в псалме называется трубами. Шофер, он созывал молящихся к богослужению. Он звучал в начале жертвоприношения. Потом он звучал во время жертвоприношения и по окончании жертвоприношения, потому что жертвоприношение — это была основная, скажем, основной элемент ветхозаветного богослужения. Также здесь упоминается «хвалите его псалтыри и гусли». Псалтыри и гусли — это тоже инструменты ветхозаветного богослужения. Мы знаем, что книга царя Давида, псалмы царя Давида, она так и называется по имени вот этого музыкального инструмента — псалтырь, потому что царь Давид, возглашая вот эти боговдохновенные псалмы, он всегда их сопровождал игрой на псалтыре. Также здесь говорится, хвалите его в тимпане и лицах. Вот тимпан — это инструмент, который символизировал окончание богослужения. В современном, скажем так, оркестре это гонг. большое такое медное блюдо. Оказывается, что вот за 1000 лет до Рождества Христова он уже являлся элементом ветхозаветного богослужения. В тимпане и лицах. Вот что такое лица? Лица – это хоры. По уставу богослужебному царя Давида в Иерусалимском храме постоянно звучали божественные песнопения. Ну и дальше перечисляются другие инструменты во струнах и органах. Но органы – это, конечно, не те органы, которые сейчас в нашем современном. Это типа таких волынок. Струны – это струнные инструменты. И вот кимвалы доброгласные, кимвалы восклицания. Кимвалы доброгласные – это большие тарелки, которые в современном оркестре можно увидеть. А кимвалы восклицания – это маленькие тарелочки. Так что вот все вот эти инструменты, которые были элементами ветхозаветного богослужения, перечислены в этом 150-м псалме. В христианской церкви музыкальное сопровождение отсутствует. Я имею в виду, конечно, православное богослужение. И в христианском богослужении из ветхозаветного культа перешли только песнопения. Мы знаем, что в Евангелии говорится о том, что после Тайной Вечери Господь и Спаситель наш Иисус Христос вместе с апостолами с пением пошел в гору Илионскую. Воспевши пошли в гору Илионскую. Конечно, содержанием их пения были псалмы. Затем христианское богослужение со временем оно приобретало уже более совершенные, законченные формы. И скажем, начала IV века оно уже в основных своих чертах оформилось в том виде, в котором оно существует до сих пор. После разделения церквей христианская музыкальная традиция, она была, скажем так, в православной церкви сохранена, а в католической церкви она приобрела несколько иное, скажем так, иную форму. Там непременным атрибутом католического богослужения является звучание органа. Но надо сказать, что сейчас в современном католическом богослужении вот это звучание органа, оно сведено к минимуму. Ну а в протестантском богослужении, скажем, высшим формой вот протестантского богослужения это оратории, мессы Иоганна Себастьяна Баха. Там уже участвует целый оркестр. И все это является формами христианской музыки. Таким образом, можно сказать, что истоками является все-таки ветхозаветное богослужение.
У нас звонок эти спер, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Почему в православной церкви не используются музыкальные инструменты во время службы?
Я думаю, вы заблуждаетесь. В православной церкви во время службы музыкальных инструментов не используется. Единственный, скажем так, вот музыкальный элемент православного богослужения – это колокольный звон. Но он использует также во время службы, но это не является музыкальным инструментом. Это является таким как бы формой молитвы. Звучание колокола – это такая безмолвная молитва. И колокольный звон предваряет и сопровождает и заканчивает православное богослужение. Но он не относится к музыкальным инструментам.
А почему же все-таки в православном богослужении не используются музыкальные инструменты?
Дело в том, что традиция, скажем так, православного церковного пения, она сложилась во времена Иоанна Златоуста, Василия Великого. И здесь звучание человеческого голоса, человеческой души, как бы проявление переживания человеческой души, оно является основным. А любой музыкальный инструмент, он все-таки вносит элемент некой, скажем так, эмоциональности, которая мешает молитве, которая заглушает молитву. и вот ритмичное звучание музыкального инструмента или там плавное, оно все равно человека отвлекает от сосредоточенной молитвы. Есть такая даже вот в одном из псалмов Давида: «Пойте Богу разумно». То есть такое, скажем так, абстрактное звучание музыкального инструмента, оно отвлекает от разумного понимания, скажем, содержания службы, от разумного служения Богу.
В чем главное отличие церковной музыкальной культуры от светской?
Ну, церковная музыкальная культура, в широком самом понимании этого слова, особенно в современных условиях, она мало чем отличается от светской. Я имею, конечно, в виду не православное богослужебное пение. Церковная музыкальная культура, она это слишком широкое понятие. И вот, например, есть произведения современных композиторов и наших отечественных композиторов. Например, одно из самых таких вот значительных произведений в последнее время – это «Реквием» Слонимского, санкт-петербургского композитора, можно сказать, уже живого классика. Это и произведение Альфреда Шнитке. Это все относится к современной церковной музыке, но очень условно, потому что, например, вот в «Реквиеме Слонимского» есть эпизоды, которые не имеют никакого, скажем, там, христианского содержания. Там включены некоторые, скажем так, элементы из еврейской культуры. А, скажем, музыкальный язык вот современных церковных произведений, он иногда с трудом очень воспринимается неподготовленными слушателями. И поэтому можно сказать, что большого отличия нет в церковной музыкальной культуре и светской музыкальной культуре. Принципиальное отличие есть только в православном богослужебном пении от всех других форм церковной музыки.
В чем же оно заключается?
Православная богослужебная традиция, она прежде всего подразумевает отсутствие эффектации, то есть какого-то, скажем так, вот напряжения человеческих эмоций. Оно призывает человека сосредоточиться на словах молитвы, а не на формах, музыкальных формах ее выражения. В таком, скажем, чистом виде православное богослужебное пение, оно существует, например, вот в нашем отечественном корпусе знаменных песнопений. Хотя по своему, скажем так, вот музыкальному содержанию оно очень разнообразно, но тем не менее оно сосредоточивает внимание молящегося именно на словах, которые возглашаются певчими. И, собственно говоря, создает ту молитвенную атмосферу православного богослужения, которая возвышает наши сердца к молитве.
А в чем главное отличие знаменного распева от протестного, более привычного нам?
Ну, та форма православного богослужебного пения, которая, скажем так, вот в современном состоянии Русской Православной Церкви, она не относится к протестному пению. Протестное пение – это совершенно определенное понятие, которое относится к началу, первому десятилетию, скажем, первым двум десятилетиям XVIII века, когда здесь у нас в Россию прибыли музыкальные, скажем, композиторы, духовные композиторы из Украины, Западной Украины, из Польши. И вот они, значит, свои произведения в лучших традициях тогда западноевропейской музыки сочиняли, в которых иногда текст просто тонул вот в этих бесконечных барочных вариациях музыкальных. И поэтому протестное пение, ну, скажем так, вот пожилые священники, в том числе и мой отец священник, он называл иногда вот духовные концерты, например, Дмитрия Борднянского, который, надо сказать, это они воистину духовные, они выражают полностью содержание псалмов. Он назвал это «портесы». Но это общее такое название, несколько такое, как бы, я бы не сказал уничижительное, а несколько снисходительное такое по отношению. Но на самом деле вот современное православное церковное пение, оно не является «портесным», оно является многоголосным. И сложилась вот эта традиция, она в 19 веке, в начале 20 века. Конечно, совершенно невозможно назвать сочинение Александра Костальского или Павла Чеснокова или некоторые произведения Сергея Рахманинова или композиторов синодальной школы, школы синодального училища, такие как Сергей Гребенщиков, Константин Шведов, Константин Шевцов и других композиторов, их никак нельзя назвать портесными. Они глубоко духовны, они передают, скажем так, вот необыкновенно ярко и необыкновенно во всей полноте содержание богослужебных текстов.
Почему знаменное пение не так распространено сегодня в наших храмах?
А знаменное пение, оно было вытеснено в конце 17 века пришедшими на Русь певцами из Украины, выпускниками Могилянской академии. Это Украинская академия, там уже сложилась своя богословская школа, а у нас на Руси она еще была в стадии формирования. Кстати говоря, вот основатель Андреевского монастыря, в стенах которого мы находимся, Федор Ртищев, он как раз здесь и организовал вот эту группу переводчиков, учителей иностранных языков для российских, скажем так, для российской интеллигенции. В том числе здесь и работали распевщики из Украины, которые, собственно говоря, и привнесли вот в нашу церковную богослужебную жизнь вот эти вот гармонические распевы, которые и легли в основу, легли в основу всего, так сказать, богослужебного пения Русской Православной Церкви 18-19 века. И таким образом знаменный распев был просто вытеснен вот этими простыми по своему музыкальному складу и по своему, скажем, по подготовке самого певца, простыми музыкальными, скажем, формами.
Я слышал, что знаменный распев более располагает к молитве. Как вы считаете, так это?
Вы знаете, это мнение, оно тоже является, нуждается в некоторых комментариях. Например, если мы будем присутствовать, а сейчас есть и в Москве, и вообще в России приходы, и традиции, где сохраняется традиция знаменного пения. Например, валаамская традиция, вот, которая существует здесь, она практически полностью соответствует традиции знаменного распева. Там пение всегда одноголосное, и надо сказать, что хотя его валаамский распев не относится к форме знаменного распева, но очень близок к нему. Но если мы будем присутствовать за богослужением, которое полностью состоит из знаменных распевов, к этому надо довольно, скажем, некоторое время для того, чтобы привыкнуть к его звучанию, потому что для нашего, скажем так, восприятия, которое основано на гармоническом, скажем, складе, оно требует некоторой подготовки и не всегда, скажем так, вот принимается основной, скажем так, основными молящимися наших православных русских храмов.
Мы знаем, что большая часть богослужебного пения основана на стандартных формах, называемых гласами. Как они появились? Какова их история?
История возникновения гласов относится к VII веку. Гласы были сформированы на основе 8 греческих ладов. И автором вот этого, этой организации гласового пения является преподобный Иоанн Дамаскин. Вот именно он составил актоих, распределив, написав все богослужебные тексты актоиха и распределив их по группам, которые имели свое особое музыкальное, скажем так, выражение, и назвав их гласами. И вот с тех пор, со времен Иоанна Дамаскина, православное богослужебное пение, обиход православный, он основан на осьмогласии. И это является великим достоянием православной церкви, и, слава Богу, оно сохраняется у нас до сих пор. Конечно, внешние музыкальные формы, они изменились со времен Иоанна Дамаскина. Ну, во-первых, это греческая традиция. Сейчас она трансформировалась в истории нашей русской православной церкви в знаменный распев. Затем пережила период становления вот этого гармонического пения. И сейчас она, гласовое пение, существует в форме нескольких распевов. Ну, в частности, вот у нас в условиях, скажем так, вот России основным обиходом гласового пения является малый киевский распев. Еще его называют обиходным. Но вот этот малый киевский распев, он существует, или обиходный распев, он в двух редакциях. Есть придворный распев, который был и сейчас бытует в Санкт-Петербурге, а получил свое начало он в Санкт-Петербургской придворной певческой капелле в начале XIX века. И синодальный распев, который сформировался в Москве, его еще называют московский распев, он сформировался в стенах синодального училища. И вот таким образом вот этот вот обиходный распев, он и существует у нас, и является, ну скажем, сокровищницей нашей музыкальной церковной культуры.
Зачем потребовалось закреплять такие формы, как гласы, и класть их в основу церковного песнопения?
Ну, это, конечно, скажем так, величайшее достижение нашей православной культуры, вот распределение всех, скажем так, вот основного фонда христианских песнопений, распределение их по группам, которые называются гласы. Ну, во-первых, это зависит от самой организации, скажем так, организации богослужебного обихода. Ведь гласы, они имеют очень четкую организацию. Каждый глас имеет своим началом воскресный день. Затем каждый день недели, он также имеет свое особое молитвенное содержание и поется, распевается на тот глас, который положил свое начало в воскресенье. В течение недели этот столб, этот глас, он, значит, продолжает свое существование. Затем наступает в следующее воскресенье череда другого гласа. Таким образом, христианское богослужение, оно получает четкую и строгую организацию, а надо сказать, и особый богослужебный ритм. А надо сказать, что ритм – это основа, ну, скажем так, вот стабильности. Таким образом сформировали вот эти восемь гласов, чередуясь. И когда оканчивается уже вот эта череда всех восьми гласов, они опять по кругу как бы начинают свое бытование в богослужении. Восемь гласов объединяются в столб, который, ну, скажем так, вот своей продолжительности имеет, ну, вот, скажем так, два месяца. Столб распевается в течение двух месяцев. Затем наступает еще один столб. И вот таким образом организация всего богослужебного обихода, она распределена, например, богослужебные чтения, они распределены по неделям по Пятидесятнице. Вот евангельские чтения, апостольские чтения, если мы посмотрим церковный календарь, там будет написано, такая-то неделя по Пятидесятнице, глаз такой-то. И таким образом формируется четкая структура, или, можно сказать, такой вот, ну, если допустить такое не совсем корректное выражение, как скелет, вот, организующий и формирующий всю систему богослужебного пения. Один из священнослужителей, музыковедов из Нижнего Новгорода, он написал работу, магистерскую работу по изучению гласов. И он посчитал, сколько вообще всего существует песнопений гласовых в Русской Православной Церкви. Их оказалось 9300 песнопений, распетых на различные гласы.
Удивительно.
Да.
Отец Петр, пение церковное предназначено для того, чтобы помогать богослужению, чтобы настраивать человека на молитву. Каким должно быть богослужебное пение, чтобы оно способствовало молитве? И каким оно может быть, то есть каким оно не должно быть? Расскажите, пожалуйста.
Ну, чтобы церковное пение настраивало на молитву, оно должно быть молитвенным. Оно, требования к церковному пению, они так, оно должно быть молитвенным, уставным, то есть соответствовать церковному уставу, и церковным. Вот молитвенность и церковность, это, надо сказать, определение довольно расплывчатое. Каждый из нас понимает, что такое церковность и что такое молитвенность. Но как вот охарактеризовать то или иное исполнение, молитвенным оно было и церковным, или не соответствовало этим критериям? Здесь, конечно, все зависит от тех, кто поет в церкви. Вера и принадлежность церкви – это необходимое условие для регента и для певцов церковного хора. Если регент и певцы церковного хора – люди верующие, церковные, и имеют опыт молитвы, то тогда и их пение будет во время богослужения и молитвенным, и церковным. Ну, уставным, оно за уставность церковного пения отвечает настоятель. Оно как бы по определению уставное. Но здесь надо еще сделать следующее, скажем так, вот, уточнение. Дело в том, что вот я 10 лет был регентом митрополитчего хора Новодевичьего монастыря, можно сказать, под рукой, прямо прямым руководством духовным митрополита Ювеналия Крутицкого и Коломенского, большого молитвенника и очень церковного человека, который, можно сказать, с детства сформировались у него вот эти качества – молитвенность и церковность. И вот он мне часто подчеркивал, ты должен понять, что церковное пение – это нерв богослужения. И вот это вот определение владыки Ювеналия, оно как бы и дает нам как бы вот ключ к тому, каким должно быть пение. Вот если у человека что-нибудь с нервами, да, или где-то нерв какой-то защемлен, да, то вся личность человека, она трансформируется. Так и церковное пение. Если оно теряет, скажем, свою характеристику такую, как молитвенность, то очень трудно в это время всем, кто присутствует в храме, вот сохранить это чувство. Оно рассеивает иногда. А часто это бывает из-за того, что, ну, скажем, вот регента, не обладая, скажем, опытом молитвенности, они пытаются как бы выразить, занимаются самовыражением, показать свою как бы, ну, творческую трактовку того или иного музыкального церковного произведения. И здесь, конечно, очень часто они переступают ту грань, когда исполнение хора теряет свое основное качество – молитвенность и церковность.
То есть, если хор исполняет все правильно, профессионально, но не молитвенно, он не является церковным
хором. Да, он нарушает целостность богослужения. Надо сказать, что вот еще Иоанн Златоуст говорил о том, что впоследствии уже в 20 веке сформулировал священник Павел Флоренский, что богослужение – это является синтезом искусств. Здесь многие элементы, они как бы формируют ту атмосферу, которая приближает человеку к Богу, которая дает ему опыт богообщения. Это основная, скажем так, вот, это основная задача богослужения – это опыт богообщения. Само название «богослужение», оно имеет, ну, как бы две части. В самом основном и подлинном смысле во время совершения богослужения Бог служит людям. Бог служит людям таинствами, благодатью, которые получают все присутствующие за богослужением. И Второй элемент – это когда люди служат Богу молитвой благодарения за те дары, за ту благодать, которую они от Него получают. И вот в этом единстве Бога, служение Бога людям и людей, благодарны своей молитвой к Богу, и совершается вот то, скажем так, та атмосфера, которая отвлекает человека от суетности, скажем, внешнего мира, и которая дает ему реальный опыт богообщения.
Неотъемлемой частью церковного песнопения является язык, на котором исполняются все произведения. Почему важно исполнять церковные песнопения именно на церковно-славянском языке?
Ну, это очень интересный вопрос. И, скажем так, он, собственно говоря, его анализируя, вот этот вопрос, можно сказать, что я себе с трудом представляю, как те замечательные песнопения, которые у нас существуют в обиходе Русской Православной Церкви, как их объединить с, скажем, с русским переводом. Ну, например, возьмем такое основное песнопение Божественной Литургии – «Херувимская песнь». Да? «Херувимская песнь», она как бы символизирует собой снятие тела Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа с креста и перенесение его в пещеру. Это такое погребальное шествие. Погребальное шествие. И церковный славянский язык, вот текст «Херувимской песни» – это, ну, во многом прямая калька с греческого языка. «Иже херувимы, тайно образующие, и животворящие Троицы Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение, яко до царя всех подымем, ангельскими невидимы, дарина сима чинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Вот это вот песнопение попробуем перевести на русский язык. «Мы» в греческом языке отсутствует личное местоимение, но здесь оно необходимо. «Мы, которые таинственно изображаем херувимов, и как они, животворящие Троицы, припеваем Тресвятую песнь, да, ну, давайте отложим, отвлечемся от всякого житейской, от всяких житейских забот. И как царя, всех вознесем того, кого невидимо ангельские силы носят, как царя-победителя. И аллилуйя. Так вот, как этот текст, который я, собственно говоря, это, ну, такой приблизительный очень перевод, но можно его сделать более, скажем так, эстетичным, но в любом случае здесь никак он не может соответствовать тем, ну, я бы сказал, уникальным и благодатным, классическим, скажем, произведениям, которые написаны и в знаменной традиции, и в других различных традициях, и гениальными нашими отечественными композиторами. Никак они не сопоставимы. То есть здесь нужно тогда, чтобы наши современные композиторы на этот вот русский текст, они что-нибудь такое написали. Но что бы они ни написали, в любом случае, это, я думаю, что конгениальных композиторов современных, таких как Бортнянский, таких как, ну, и другие композиторы, Чайковский, и я могу перечислять, ну, их просто сейчас не существует. Ну и потом это очень вдохновляет. А какой язык? А если мы будем более в широком смысле рассматривать богослужение, его переводы на русский язык, то мы споткнемся сразу же. Вот богослужение начинается, основные богослужения, с Великой Евтинии. Первое возглашение, которое там «Миром Господу помолимся». Что такое «Миром Господу помолимся»? В этом церковно-славянском слове несколько смыслов. Первое, что мы все вместе, по-русски бы это надо было переводить, давайте все вместе миром Господу помолимся, то есть все вместе Господу помолимся. Второе здесь, скажем, смысл – это с примиренной душой, со всеми окружающими и с Богом Господу помолимся. Здесь подразумевается и это, что должен быть внутренний мир. Так как же теперь мы вот это возглашение, которое одним словом передается, миром Господу помолимся. И здесь все вот эти контексты, Они все здесь содержатся в одном этом слове. Ну, есть переводы священника, он заштатный священник Георгия Кочеткова, ну, ему помогал академик Сергей Аверинцев, ну, и даже усилия, совместные усилия с академиком Сергеем Аверинцевым, они не дали того результата, который дает одно только это прошение. Миром Господу помолимся. Дальше еще сложнее. О свышнем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся. О мире, который снисходит к нам свыше. Ну, разве это может сопоставимо? О свышнем мире, о спасении. А тем более все, нам все равно все понятно. Дальше. О благостоянии святых Божьих церквей. Некоторые ошибаются, вот, особенно начальные деканы, и возглашают о благосостоянии. Вот благосостояние и благостояние – это большая разница. Благостояние – это стояние во благе. Стояние во благе. То есть мы должны делать усилия над собой, чтобы нам стоять во благе, в доброте. И вот как найти адекватный перевод? То есть здесь начинаем мы спотыкаться на каждом шагу. Ну, я уже не говорю о том, что если такие шедевры, ну, скажем, выражаясь мирским языком, как акафист Благовещения Пресвятой Богородицы, ну, там, как перевести на русский язык? «Радуйся, древо благосенно-лиственное, им же покрываются мнозе». «Радуйся, древо светло-плодовитое, им же питаются мнозе». Вот как это перевести на русский язык?
Целыми предложениями.
Ну, там целыми предложениями придется переводить. Да. И мы теряем не только красоту, но и смысл.
И дух.
И дух.
У нас звонок, отец Петр, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Батюшка, как вы относитесь к тому, чтобы в песнопениях принимали участие и всемиряне? Ну, кроме символа веры и отче наш. В Новодевичьем монастыре там такое практикуют.
Я отношусь к этому очень положительно, но для этого нужно определенное, скажем, время для того, чтобы и наличие постоянного, скажем так, постоянных прихожан. Вот, например, мой отец, священник, он некоторое время служил в кафедральном городе, города Подольска, в Троицком соборе. Это были 80-е годы. Надо сказать, что там за богослужениями этот храм был всегда переполнен. И тем не менее мой отец все-таки достиг такого, скажем, совершенства, что, например, некоторые песнопения всеношного бдения, например, «Хвалите имя Господне», «От юности моей я», «Катавасия, отверзу уста моя», пел весь присутствующий народ. Ну, например, вот я в своем отрочестве и юности был прихожанин Богоявленского патриаршего собора. Там тоже, помимо за всеночном бдении, всегда выходил отец-протодиакон Владимир Прокимнов, и весь народ под его руководством пел «Сподоби Господи, вечер сей без греха сохранитеся нам». Вот тоже удивительно. Но это требует определенного воспитания. Это, конечно, очень, скажем так, вот, вдохновляет молящийся народ. Но для этого, вот как в Новодевичьем монастыре, много было, видимо, положено сил для того, чтобы сформировать вот такую благодатную, скажем, возможность, чтобы в пении участвовали все. Но есть такие моменты в богослужении, где народ, ну, скажем так, весь народ участие принимать не может. Например, вот за литургии там тропари, они постоянно меняются. Ну, скажем так, вот тропарь храма в Рождестве детства сохранил ИСИ. Я там на клиросе Новодевичьего монастыря провел 10 лет. И он с народом, его всегда можно спеть. Например, «Величит душа моя Господа» в Новодевичьем монастыре еще вот в советское время, не знаю, сохранилось ли это, до сих пор поет весь народ. И поэтому это замечательная традиция, но она не везде как бы может иметь место.
Вы сказали, отец Петр, что единственным музыкальным инструментом, используемым в церковном православном обиходе, является колокол. Расскажите немножко поподробнее о смысле использования колокола православного богослужения.
Да. Дело в том, что его нельзя назвать музыкальным инструментом. Это музыкальный элемент православного богослужения, потому что как инструмент он, конечно, хотя колокольные звоны, проводятся целые конкурсы звонарей, где, колокольный звон используется, и колокола используются как некий музыкальный инструмент в своей совокупности, набор колоколов. Но само колокольное пение, оно идет еще вот от той древней традиции, о которой я говорил, вот ветхозаветного богослужения. Там каждое богослужение начиналось с звучания труб. Шофер. Но это трубы не те медные трубы или стальные трубы. Шофер – это рог. Очень большой, который именно был приспособлен для звучания, для оповещения народов Божьих о начале богослужения. Затем звучание шофера было во время, когда читалась молитва жертвоприношения там учрежденным священникам. И когда заканчивалось жертвоприношение, когда заканчивалась основная, скажем, часть богослужебного последования Ветхозаветной Церкви, тоже звучал шофер. Шофер – священный инструмент. Он получил свое, скажем так, вот название и основание еще вот в уставе Моисея, который он преподал для совершения богослужения в Скинии. Звучание труб или вот этих шоферов, их озвучивать только священники. Ну и мы знаем, какие чудеса происходили от звучания вот этих шоферов, когда город Вавилон после 7 обхождений священниками и звучанием труб пали стены, и сохранилось в народной нашей памяти такое понятие, как иерихонские трубы. Конечно, стены пали не от силы звучания, они пали от благодати Божией, которая была привлечена звучанием этих труб. И вот, функцию вот этого шофера в христианском богослужении, она перешла в христианское богослужение. Но это случилось, не в первых веках формирования христианской музыкальной традиции, а это в VII веке. Вот я говорил о Иоанне Дамаскине, преподобном Иоанне Дамаскине, который сформировал, церковный обиход и разбил вот все церковные песнопения на гласы, то основателем вот колокольного звона был святой Павлин. Это святой западной церкви. Но это VII век, когда еще церковь была едина, и западная, и восточная церковь, она была едина. И вот впервые колокол, как атрибут христианского богослужения, он появился в западной церкви. Затем он распространился по всему, по всему христианскому миру. И в русской православной церкви колокольный звон приобрел особое значение. Ну, мы знаем, что колокольня, она вот во время, бурана снежного всегда звонил колокол. Он был как бы звуковым маяком для тех, кто заблудился там, в поле и не знал направления, куда ему двигаться. И услышав колокольный звон, он практически, это был спасительный маяк для тех, кто ищет спасение в трудных обстоятельствах жизни. Колокольный звон во времена народных бедствий всегда звучал для того, чтобы созвать народ. Допустим, если загорался там какой-то дом, то всегда звучал колокол. Он оповещал, чтобы все быстро собрались для того, чтобы погасить как можно скорее пламя, чтобы оно не распространилось на всю деревню. Колокольный звон звучал в период народных бедствий и в другие трагические и радостные, чаще всего, радостные периоды нашей отечественной истории. Он всегда, колокольный звон, напоминал людям о Боге. И прежде всего, вот смысл колокольного звона не в оповещении, а в призывании благодати Божией. Это глаз Божий, такой бессловесный глаз Божий. И когда люди слышали колокольный звон, они всегда крестились, потому что они знали, что это там, когда звучит колокольный звон, и там, где он звучит, присутствует благодать Божия, которая поможет и во время бедствий, и которая поможет и в дни празднования.
У нас еще один звонок, отец Петр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Батюшка, я хотела спросить, вот как вы относитесь к тому, что в некоторых храмах, в некоторых в связи с тем, что нет певчих, поют на клиросе бабушки или кто-то из мирян? Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это замечательная традиция, если ведь просто так какая-нибудь бабушка, она не запоет, потому что пение во время богослужения, оно требует определенной подготовки. Это бабушки, которые, может быть, еще в детстве участвовали в клиросном пении, и на них, можно сказать, держится приход. А миряне, о которых вы говорите, да сейчас, можно сказать, все певчие, всех, ну, подавляющего большинства приходских хоров, они все миряне. И так что это замечательно, что, скажем так, вот народ Божий, он поддерживает приход, и люди, которые, ну, скажем, имеют музыкальное образование, ну, в Москве, например, практически подавляющее большинство певчих – это студенты музыкальных вузов города Москвы, в том числе и Московской консерватории. Вот среди моих студентов, я скажу так, вот у меня в каждой группе, например, было, ну, две трети – это те, кто или поет в церковном хоре, или даже кто регентует церковными хорами. Так что это на них держится сейчас наша приходская жизнь. Сейчас вот в условиях, скажем, такого благодатного времени, когда строится множество храмов, легче найти настоятеля храма, чем найти регента. Регент – это, надо сказать, это одна из основных фигур церковного прихода и церковной семьи. И часто, когда батюшка, весь уже, все духовенство уже готово начать богослужение, то он посылает алтарника на клирос спросить: регент пришел? Пришел. Тогда начинаем. То есть, ну, сам регент, вот само название, вот регент, да, вот у нас в Русской Православной Церкви, его не назовешь дирижером, а управляющий церковным хором, имеет название регент. Это говорит о его, скажем, ну, очень высокой значении в православном нашем русском, в нашей Русской Православной Церкви. Потому что слово «регент», оно латинского происхождения и имеет в своей основе слово «рекс», то есть «царь». Регент, если перевести это слово, вот, скажем так, вот с латинского на русский, это «царствующий». Вот представьте себе, что такое регент в нашем православном храме, в нашем православном обиходе. Все другие участники богослужения, они называются той функцией, которую они выполняют. Например, священник, он что делает? Он священно действует. Чтец, он что делает? Он читает. Певец, что делает? Он поет. Звонарь, что делает? Он звонит. Ну, кто там еще может быть? Уставщик. Уставщик, ну, он устав устанавливает там, смотрит, как надо по уставу это богослужение совершить. Канонарх что делает? Он возглашает там, скажем, канонарши. А вот регент царствует.
Отец Петр, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Попрошу вас буквально несколько слов сказать в качестве итога нашей передачи о церковной музыкальной культуре, о ее значении, о ее смысле в духовной жизни православного христианина.
Я хочу повторить слова владыки митрополита Ювеналия о том, что церковное пение – это нерв православной службы. И основной, скажем так, задачей церковных певцов и регента, в первую очередь, является опыт молитвенный, личный молитвенный опыт и участие в жизни церкви, потому что только имея этот опыт, они смогут передать молящимся, создать в храме тот дух молитвенности и церковности, который, собственно говоря, и делает нас, делает возможным опыт богообщения за богослужением. А всем хочу пожелать благодатной помощи Божией во всех добрых делах И пусть Господь благословит всех нас на все добрые дела. Храни всех Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Узком, город Москва, доцент Московской государственной консерватории, архимандрит Петр Поляков. Всего вам доброго и до новых встреч.